Добрый вечер, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, со мной в студии Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, с Рождеством Христовым, те, кто их празднует по любому стилю. Вот, оно только что недавно закончилось. И, кстати, вместе
если с... бы Иисус Иосифович был бы жив, сегодня бы ему исполнилось 2019 лет.
2019 лет, чтобы не обидеть никого из христиан, хочу сказать, исполнилось не лично ему, а исполнилось со времени его обрезания. Поскольку у нас Новый год, для тех, кто не знает.
Меряется... Ну, плюс-минус 8 дней, ну что ты придираешься? Нет, ему бы было, он был бы старенький, 2019 лет.
Так... Я не меряю, а просто уточняю, что Новый год у нас, вот тот, который 1 января или 14 января, там по старому стилю, по юлианскому календарю празднуется, это дата, не дата рождения, собственно, Христа, хотя это считается летоисчисление с Рождества Христова, а дата со времени его обрезания.
Ну, родился, потому что считается, он, в этот момент, да, он стал человеком.
Да, вот до этого он как бы просто родился, так сказать, некоторое время потусовался на планете, определяясь, кто он есть. А вот когда его обрезали, он стал как раз человеком, и с этого времени начался новый стиль. Во всяком случае, так вот это все по всем религиозным канонам значится. Ну и благодаря этому мы получили еще и 7 или 8 выходных дней подряд.
Ну, не выпьешь столько.
Да, столько не выпить. Хотя этим мы обязаны не Иисусу Иосифовичу, а вообще-то Великой Октябрьской социалистической революции. Как-то не странно. Потому что когда господин Путин отменял праздник 7 ноября, сводя его к годовщине парада на Красной площади в честь неизвестно чего, 41-го года, то взамен нам дали как бы 8 выходных дней в январе. Пей, гуляй, рванина, так сказать, и забудь о том, как родилось твое государство. Вот. Поэтому, значит, у нас такой совмещенный праздник, в котором каждый из приверженцев той или иной социальной идеи может найти ее корни.
Ну, не только благодаря этому, и благодаря расколу между католической и православной церковью, так это он тоже большой праздник, потому что начинают гулять с католического с Рождества, которое там в районе 25 числа, потом Новый год, через 8 дней, как ты правильно отметил, потом идет, соответственно, Рождество.
Снова Рождество.
Снова Рождество, так сказать, уже по православному канону, как ты выражаешься, там канонов как грязи. Каждый из них трактует по-своему. А потом еще Старый Новый год, ты не забывай.
Ну, это Старый Новый год, это Новый
13
год,
числа.
Это обрезание Христова по юлианскому календарю. Я уже так пунктуально это все...
Ну, все переходит уже в год свиньи, так сказать, по восточному календарю, ну и так далее, так сказать. Ханука по-еврейскому, и как положено.
Да, праздники по всем религиям. Но, возвращаясь, однако, к нашей теме, вот. Хочу сказать, что это Рождество по юлианскому календарю было ознаменовано событием, в ходе которого патриарх Константинопольский Варфоломей наконец-то даровал тонус Украинской православной церкви или православной церкви Украины. Она там, ну, как-то эти названия все время путаются. Я каждый раз, когда возникает вот эта вот возня с названиями, как называть новую церковь, я вспоминаю нашу с тобой, Саш, историю, когда Лужков, задумав умолить районные управы, которые были выбранными органами местного самоуправления, создал им в ответ управы районов.
Да, все законодательство подогнал под это. Да.
Кто мог из людей нормальных отличить, что такое районное управо от управа района?
Никто. Вот. С точки зрения русского языка это одно и то же.
Это одно и то же. Но на самом деле, если первое было органом выборного местного самоуправления, который ты в частности возглавлял, то вторая это было чисто органом лужковского подчинения, которое осталось таковым вплоть до сегодняшнего дня. Вот примерно схожая история, как мне показалось, происходит и с этим Томасом. Вот, поскольку Украинская православная церковь стала православной церковью Украины или что-то в этом духе.
У нас хранитель канона, Валер, так сказать, это регистрационная палата. Я до сих пор числюсь главой управы по сегодняшний момент, потому что знамя из рук они выбить у них не удалось. Более того, знамя официального района я храню у себя.
Ну, тебе, значит, удалось сохранить чистоту муниципальной веры.
Бесспорно. Я горжусь этим.
с чем тебя и поздравляю. Вот. Что касается христиан Украины, то мне их, конечно, как-то не срывается с языка поздравить с вот этим вот событием, Томасом, по одной простой причине. Дело в том, что вообще-то во всех государствах, государство всюду стремилось подчинить себе церковь еще со средних веков.
Ну и в обратную сторону тоже.
И в обратную сторону тоже. Ну, в обратную сторону церковных государств мы знаем только Ватикан. На самом деле были какие-то сильно зависимые...
Было время, когда папа рулил императорами.
Он рулил императорами и назначал, может быть, их или благословлял, это правда. Но он был не одно и то же, что императорская власть. Вот императорская власть, власть светская и власть религиозная, они разделялись. Таким образом, создавался какой-то...
Ну, после Монтескье, который обосновал это все. А до этого, значит, достаточно синхронно было. Более того, так сказать, некоторые епископы управляли, так сказать, административно областями. Конкретно Зальцбурге. Вот да. Значит, замок, который там является, доминирует над всем городом, Зальцбургом. А так как это город добывания соли, Зальцбург, название, город соли, и соответствующий закрывал ущелье, то есть это была мощная такая административная единица, управлялась епископом.
Я часто бываю в баварском Вюрцбурге, это тоже была область управления епископом. Это было достаточно частое явление. Но одно дело области, а другое дело государство, потому что эти области все-таки входили в какие-то государства. Я хочу сказать, что между гражданами этого государства, как бы они там ни назывались в свои времена, всегда был какая-то альтернатива выбора между властью духовной и властью светской. То есть они в том средневековом понимании или до средневековом составляли какой-то некий баланс властей. И таким образом, ну, можно было, так сказать, получив какие-то плюхи от одной власти, прибегнуть к власти другого и так далее. Но вот создавалось...
Ну, конкретно вся реформация была на этом основана.
Да,
что
ну, в частности,
германские
да.
князья послали папу, так эти.
Да, совершенно верно. Вот. Ну, в общем, короче говоря, в этом смысле. На Украине до дарования вот этого Томоса такой же дуализм власти, он наблюдался, потому что та церковь, которая была официально признана УПЦ Московского Патриархата, она явно не была подчинена Порошенко, ну, она вряд ли могла быть и подчинена в Москве в прямом административном смысле слова, потому что...
Ну, через ФСБ.
Ну, ФСБ в таком смысле он управляет всеми, начиная от Скрипалей, кончая президентом Трампом. Но официальной власти как таковой не было. Вот. И таким образом все-таки создавался какой-то баланс, в котором можно было, так сказать, поискать правду на той или на другой стороне. Сейчас, когда эта церковь становится благодаря Томосу, ну или вернее не вся церковь, а часть церкви, частью государственной структуры, то это примерно напоминает целый процесс, при котором, ну, например, Петр I, так сказать, упразднил патриаршество на Руси, обосновал Синод как министерство церковное, это министерство подчинил себе. Вот с кем-то схожий процесс сейчас происходит на Украине. Он, правда, не до конца похож, потому что формально...
Не похож, там есть отличия.
Там есть отличия, я именно об этом хотел сказать. Потому что формально эта украинская церковь является частью Константинопольского патриархата. Новый ее глава – это митрополит от Константинопольского патриарха. Патриарх – это высшая константинопольская, высшая как бы судебная власть, апелляционная власть.
Ну, там далее, более того, несколько экзархов, то есть священников высшего ранга, которые от Константинополя там присутствуют, и они тоже там рулят.
Да. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, полной зависимости, естественно, нет. Но, тем не менее, то, что на практике эта церковь должна будет подчиняться вот непосредственно светским структурам украинского государства, ради чего, собственно, это все и задумывалось, потому что, ну, какой, значит, смысл переходить из одного...
Не, ну, более того, она же сформирована из каких-то двух церквей, которые до этого были отлучены Московским патриархатом от церкви. И вот этот вот переход к дальнейшей, так сказать, такой всеохватности этой самой церкви, это процесс еще впереди. Потому что там принимают решение о том, с какой церковью работать, община или община. И этот процесс еще не начался даже толком.
Ну, в общем-то, да. И, во-первых, он не начался, во-вторых...
Всего лишь вывешено знамя, так сказать. Знамя легальное с Томосом.
непонятно, кто им будет рулить этим процессом, потому что сама по себе община, она, собственно, что, как ходила молиться в храм, так и ходит молиться в храм.
Храм принадлежит общине.
Да, ну...
А дальше она призывает батюшку того и той церкви или другой, так сказать. И поэтому имеет полное право перейти из одной церкви в другую.
Ну, в России, во всяком случае, так. Так ли это будет в Украине?
У них так же. Ну, за редким исключением, типа вот Киево-Печерская лавра, она принадлежит государству. Угу. Она может давать аренду Московскому патриархату, а может вот этой новой церкви. 100% она через какое-то время отдаст новой церкви.
Ну, на самом деле, и все остальные, для всех остальных церквей, во всяком случае, Московского патриархата, там, насколько я знаю, существует только право аренды культового сооружения.
Да. То есть там право, община, владелец
право,
общины.
Право собственности как таковой не существует. Но аренда-то исходит от государства.
Не-не-не, от общины. От общины. Я разбирался в этом вопросе. Значит, очень немного вот таких вот, которые являются историческими памятниками, потому что Киевско-Печерская лавра, абсолютно понятно, что это памятник и архитектуры, и истории, и там чего только не попадя. Оно принадлежит государству. А вот такие вот церкви обычные, так сказать, которые являются приходом, она принадлежит приходу, то есть общине. И она имеет право призвать того или другого. Значит, процесс запущен. Более того, если ты обратил внимание, если так, вот ты презрительно отозвался на тему о терминологии, так сказать, и, на мой взгляд, обоснованно. Но для верующих, так сказать, это так, играет роль следующую. Значит, то ли это называется украинская церковь, то ли это называется русская православная церковь. А так как благодаря нашей авантюре в Донбассе и в Крыму, значит, слово русский стало ругательным на Украине, это поневоле, не потому что мы этого хотим или не хотим, это факт, что вот оно стало ругательным. С этой точки зрения, значит, наши церковники очень сильно возражали против того, чтобы переименовываться в русскую церковь. Они говорили, мы украинская церковь Московского патриархата.
Ну, сказали, нет. Я знаю, они не переименовались на самом деле.
Ну, они не переименовались, но их переименовали.
Ну, издали закон, по которому, да, так сказать, там, да, верблюд называется лошадью, например. Но из-за этого значит ли это, что его будут так и звать лошадью, понимаешь? Это...
Поставили на чело печать, так сказать. То есть именуется, так сказать, это именно так, так сказать. Уж каяна эта печать или нет, но тем не менее сказали, вы, ребята, русская церковь, называйтесь русской церковью. Значит, если украинская церковь, пусть называется она украинской. Угу. Вот эту тему, так сказать, они взяли. Валер, это опять же не хорошо и не плохо. Так. Я просто... Более того, мне все эти поповские разборки, они глубоко фиолетовые, потому что я атеист.
Я тоже атеист, и мне это в этом смысле тоже фиолетово. Но я еще не знаю ни одного примера, когда бы какая-либо церковь называлась так, потому что соответствующая светская власть издала закон вам называться так-то. Не было так. Так не было ни у баптистов, ни у семидесятников, ни у свидетелей Иеговы. Я специально беру такие маргинальные как бы церкви, которые...
Ну, ничего себе маргинальные. Будь здоров, церкви.
Ну, так, на секундочку. Кто-то их называет маргинальными, кто-то нет. Вот. Но, во всяком случае, они никогда не меняются.
Они по размеру не меньше, чем, так сказать, русская православная церковь.
Не буду спорить о размерности, потому что все зависит от того, как их считать. Но дело в том, что они в любом случае не называли себя так, как призывала называть себя правящая власть, а она их называла просто сектантами одно время. Да? Никто не называл. Мы сектанты. Да? Такого не было. Я думаю, что поэтому судьба вот этой вот русской православной церкви на Украине, введенной законом, она будет примерно такая же. Они там могут ее называть как угодно в Раде. Но она сама будет называться так, как она считает себя нужным, и, собственно, никто не заставит ее сменить это название.
Если вот. Мы имеем перспективу десятилетнюю, то, конечно, их путь, скорее всего, печален будет.
Ну, в каком смысле печален? Я думаю, что печально само по себе это событие, как разделение.
Событие мне фиолетовое. Я и скажу, что деньги перестанут поступать Кириллу на счет. Ну, это для него крайне печально.
Я не знаю, насколько Кирилл обогатился от тех приходов, которые существуют на Украине.
Ну, обогатился.
У меня такое впечатление, что и автономия вот этой вот церкви, которая в свое время была провозглашена еще в 90-м году, она означала как раз то, что все те деньги, которые они собирают, они внутри нее и остаются. Там власть сохранялась чисто, что называется, духовно-номинативная. Там утверждать митрополита, точнее, митрополита, да, утверждать там еще кого-то и пользоваться правом апелляции. То же самое, что сейчас делает, по сути дела, Варфоломей с своим Томасом. Но для того, чтобы деньги поступали напрямую в московскую, скажем, патриархию, для этого требуется как раз то, что обещал Порошенко Варфоломею. То есть создать из некого рода храмов так называемые ставропигиальные учреждения, назовем их так. То есть учреждения, которые находятся в прямом подчинении у патриархата. Не вот у Киевской митрополии, которую он образовал со своим Томасом, а напрямую в подчинении у патриархата. Вот тогда эти средства действительно, если они там собираются, они поступают напрямую патриарху Варфоломею. Для него, я думаю, это очень существенная вещь, потому что, учитывая то, что сам Константинопольский приход насчитывает, насколько я помню, где-то около порядка 2000 верующих, а все остальные там вокруг, естественно, мусульмане, вот, то все то, что поступает от ставропигиальных учреждений, в том числе и находящихся за границей, это образует уже какую-то некую мошну, которую в данном случае уже сам патриарх может распоряжаться.
То есть он, ну, наверное, грубо, в этом есть экономический
грубо
смысл.
Грубо говоря, но он становится от этого богаче. Это, ну, это некий фактор, который надо
иметь
в виду.
Ну, а Кирилл беднее.
У Кирилла, насколько я знаю, на Украине ставропигиальных учреждений не было.
Не-не-не, секундочку. Валера, у нас и применяется термин не ставропигиальный, а у нас называется термин патриаршее подворье.
Патриаршее подворье это посольство, грубо говоря.
Да, но оно находится в прямом подчинении именно у патриарха.
Ну, посольство-то да, это естественно, но это именно посольство, а это не какое-то религиозное учреждение. Это,
ну как, ну подожди, я жил в селе Дмитровском, так ведь у нас наша церковь является патриаршим подворьем, так ведь, и соответственно она находится, там был родственник Алексия длительное время, кстати, вреднючий мужик абсолютно. Такой, местные бабки даже к нему не ходили. Они в Петрово Дальнее у нас как-то в соседнее село ходили.
Ну да, каждый выбирал себе приход по
тот, ну да, он что-то. Такой, кроме Березовского, у нас никто не ходил, он потому что там с ним спелся. Вот, а в целом, так сказать, вот этот вот статус, так сказать, подчиненный напрямую или так, но основной объем, конечно, это те, которые находятся в общинах. Угу. Из этих общин они отщипывают, конечно, руководство своей этой церкви. Угу. Значит, поэтому на Украине много верующих, много, соответственно, пожертвований, много отчислений, поэтому с этой точки зрения лишение Кирилла, так сказать, денег и его, так сказать, подчиненных, для них это болезненно. При этом, конечно, приобрел Константинопольский вот этот патриарх, не помню его, как ты его назвал, Варфоломей.
Варфоломей, да.
Ну и новая образованная церковь, там какого-то юного митрополита назначили, относительно юного, конечно.
Ну, этот юный митрополит, это на самом деле же помощник Филарета, это поэтому, в общем-то, он и оказался назначенным.
Не знаком ни с тем, ни с другим, поэтому для меня...
Филарет – это тот самый раскольник, который был местоблюстителем патриаршего престола после смерти Алексия, после смерти, пардон, Пимена, еще в советское время, и который, так сказать, как бы метил на место патриарха, но вместо него избрали Алексия.
Крутой поп, в общем, получается.
Да, но вместо него, не, он крутой поп, но вместо него избрали Алексия, он, так сказать, жутко обиделся, на Украину уехал, так сказать.
Алексий был симпатичный дядька, вот с Алексием я был лично знаком, так ведь он был симпатичный дядька, такой доброжелательный, в общем-то.
Ну, он в советской закалке, поэтому там, естественно...
Ну, ГБшник, он был обаятельный.
Легче было быть, так сказать, обаятельным. Вот, а Филарет, он уехал, и там на Украине вот создал, собственно, вот эту вот раскольническую церковь, Киевский патриархат, который, собственно, и был упразднен в ходе вот этого вот слияния. Но тот самый поп, который был назначен в итоге митрополитом киевским Варфоломеем, это помощник Филарета. То есть он при нем там исполнял некую функцию. Но поскольку
ну,
было...
сейчас он стал оперился, так и стал
да,
круче.
Сейчас он стал официальным, крутым. Вот. Но, в общем... Филарет, как бы не имея возможности выдвинуться туда сам, потому что это было условие, которое поставлено Варфоломеем, то есть никаких глав прежних церквей, чтобы не было никаких обид, вот, то в результате он прожил...
Ну, это политически это правильное решение.
Да, ну, политически правильное, да, в результате...
Ну и более того, чисто формально у них этот самый указ, который называется Томасом, есть, в то время как у Кирилла этого Томаса нету.
Ну, насчет Томаса и Кирилла, тут, конечно, история более запутанная, потому что она, так сказать, тремя веками датируется, как минимум.
Да, но нету.
Я не знаю, нужен ли он был ему, вот этот самый Томас.
Ну, как всякому еретику нужен какой-то Томас вообще, чтобы как-то прикрыть себе свое это самое.
Ну, на протяжении...
Так получается, он еретик без Томаса, он совсем еретик.
На протяжении трех веков как-то быть еретиком уже невместно. За три века еретиками не остаются.
Тут уж либо ну, если из трех веков патриархов-то не было, так это нифига, так и там
Петр, конечно, сильно подрубил их. Еретиком его точно нельзя назвать, Томасом бы или нет, потому что его в череде других 15 патриархов поминают во всех, как говорится, церквах, в том числе и в Константинополе, кстати сказать.
Ну, секундочку, ту церковь, которой я принадлежу, то есть церковь макаронного монстра, мы его не поминаем. То есть, с моей точки зрения, он еретик чистой воды. Если он не верит в великого макаронного монстра, то, так сказать, анафема.
Речь идет о православии, а не о макаронной религии. Поэтому в православных церквах вполне...
Что такое православие против великой религии, великого монстра? Это ничто звать никак. Еретики, анафема.
Да, ну, возвращаясь все-таки к теме, он, так сказать, вполне законное юридическое лицо, это никто не отрицает, и даже хотя и Константинополь там в каких-то сердцах что-то погрозил у него, типа отобрать, не знаю что, правда, в чем можно.
Человек,
отобрать.
Который вместо дуршлага носит на голове какую-то хрень, он не может быть истинно верующим человеком. Только дуршлаг является признаком настоящей веры.
Ну, так или иначе, на Украине произошло вот это вот событие, так сказать, мы будем смотреть, чем это будет завершаться, но в итоге, конечно, все ждут и понимают, что либо это будет какая-то драка за храмы, либо эта драка будет в смягченном виде, либо наоборот в обостренном.
Но в смягченном виде, но драка будет.
Я не знаю, тут мне тяжело давать прогнозы, и я их не даю в этом случае. Я думаю, что в любом случае какое-то перетягивание каната должно с обоих сторон переходить. И это очень печально, потому что на самом деле ко всем конфликтам, которые сейчас броют по земле Украины, добавлять еще религиозные, ну это как бы вводить полный раздрай в умы и сердца людей, которые там же проживают.
Что, собственно, только макаронный монстр является истинным богом, и по этой причине, конечно, надо всех призвать переходить в церковь пастафарианцев.
Ну, или макаронного бога, или просто перестать ходить в церковь. Но, по-моему, Украина...
Ну, ты уже захотел.
Верующих достаточно много. Ну, вот, причем и верующих искренне. Они такие люди по своему характеру. Ну, не русские, они более такие, скажем, наивно воцерковленные. Их там гораздо больше, чем в России.
Более того, некоторые из них верят в сало. И вот это меня больше всего раздражает.
Да, это, и, между прочим,
против макарон, так сказать, в сало, это ужасное.
Эта религия принесла самые тяжелые утраты, потому что Украина когда-то славилась своим салом, а теперь даже Китай его туда импортирует, что, конечно, очень печальная вещь, потому что украинское сало было все-таки как-то надежнее и
вернее. Сейчас его не укупишь. Я любил покупать 12 сантиметров, да, чтобы было. Да. Как истый пастафарианец, я все-таки преклоняюсь перед салом 12-сантиметровый, без всяких прожилок.
Да.
Вот такое сейчас, чуть розоватое, но без прожилок. И вот все исчезло. Все, на рынке ничего нет.
Все, сейчас уже этого нет. Так что, как говорится, регресс очевиден. Посмотрим, до какого размера это сало дорастет еще через некоторое время.